Говорит Радио Свобода. Власти российских регионов в спешном порядке решают вопрос выплаты компенсации медикам, работающим с больными COVID-19, после их угроз начать акции протеста и критики со стороны Владимира Путина.
Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет.
Из-за пандемии коронавируса родители не могут вывести из Украины детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев.
Каждый день звоню жене по видеосвязи, по часу, полтора, чтобы она увидела ребенка. Это единственное, что я могу сделать для того, чтобы она была счастлива. Это все очень сложно, очень сложно.
Мэрия Тбилиси отказалась выполнить просьбу ЛГБТ-сообщества осветить цветами радуги телебашню в день борьбы с гомофобией и трансфобией.
Они абсолютно ничего, даже в теории они не очень хорошо разбираются, кто и что такое права человека и так далее.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 18 мая. Итак, Владимир Путин в пятницу 15 мая раскритиковал глав регионов за невыполнение его поручения о выплатах денежных компенсаций за апрель медицинским работникам, обслуживающим больных коронавирусом. Эти выплаты должны были завершиться как раз 15 мая. Как выяснилось, в некоторых регионах власти поминутно фиксировали работу медиков с зараженными пациентами и, исходя из этого, рассчитывали размер компенсации. Владимир Путин продемонстрировал возмущение такой практикой. Вот что он в частности сказал.
В связи с этими выплатами я хочу сказать, и вам хочу сказать, и всем остальным коллегам, ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, там, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там, 5-10 минут или 2 часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет.
Путин обещал в начале этой недели проверить, как выполнено его поручение о выплатах компенсаций. Тому, что ситуация в медицинских учреждениях для больных COVID-19 может привести к отказу врачей и медсестер просто выходить на работу, есть немало подтверждений. Им не только не выплачиваются обещанные деньги, они не обеспечены и надежными средствами индивидуальной защиты. В частности, в Кемеровской области сотрудники скорой помощи даже пообещали объявить голодовку протеста. Тему продолжит наш корреспондент Иван Воронин.
Сырые маски, бахилы, шапочки.
Одноразовые средства защиты не такие уж и одноразовые, если стирать их каждый день, а параллельно шить маски.
Мы работаем вот таких вот масочек, которые висит, мы поношили сами. Сами мы их поношили. Их также простирывают, просто-напросто простирывают и потом одеваются.
В таких условиях сейчас работают медики станции скорой помощи в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области, в том числе с пациентами, зараженными коронавирусом. Когда персонал станции недополучил обещанные президентом Путиным стимулирующие выплаты, работники решили записать видеообращение к президенту и губернатору области Цивилеву, пригрозив на следующей неделе объявить голодовку.
Выплаты были произведены только тем, кто осуществлял эвакуацию с подтвержденным ковидом в областную инфекционную больницу.
Остальные остались без денег, хотя де-факто каждый день подвергаются риску заражения, рассказывают медики. Они потребовали уточнить принципы начисления выплат. Когда бригады скорой помощи выезжают на вызов по поводу пневмонии к пациентам на карантине или контактировавшим с инфицированными, это как возможный контакт с коронавирусом не расценивается и дополнительно не оплачивается.
Мы пытаемся доказать, что вот когда идет ПКТ, поражение легких, то есть уже поражение легких, которое специфично именно для пневмонии, которое вызывает ковид-инфекцию, что это тоже относится к ковид-инфекции, независимо от того, что лабораторного подтверждения нет. Это тот же ковид. И что мы работаем с этими больными.
Жалобу медиков проверит прокуратура. 15 мая на станцию скорой помощи приезжали чиновники с инспекцией, в том числе из регионального Минздрава. К вечеру ведомстве заявили агентству «Интерфакс», что записавшие обращение работники не имеют права на выплаты, так как не работают непосредственно с зараженными. На вопрос о стирке и шитье средств защиты в Минздраве отметили, что в Анжеро-Судженске все сотрудники скорой работают в защитных костюмах. Развели канитель бюрократическую. Так обещавший деньги врачам президент Путин в этот же день прокомментировал прокомментировал ситуацию с выплатами. Выплаты медработникам должны были поступить как раз до 15 мая. Не дождались денег и в Нижнем Новгороде, где прошел сход работников скорой помощи. Они заявили, что вместо обещанных 25 тысяч рублей получили чуть больше 1500. Нижегородский министр здравоохранения Давид Меликгусейнов в Инстаграме назвал это выступление медиков отрежиссированной заказухой.
Скажите, пожалуйста, что вы делаете?
Я делаю бахилы, сушу. Обработаны.
Неодноразовые бахилы и защитные костюмы уже коричневого оттенка. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Испании, по которой пандемия нанесла очень тяжелый удар, ситуация несколько стабилизировалась в последнее время, но многие испанцы недовольны тем, как власти пытались противостоять коронавирусу. Недовольство вызывают и меры по преодолению последствий пандемии. Социальная напряженность в испанском обществе спровоцировала акции протеста. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Еще пару недель назад миллионы жителей страны, которым не позволялось в карантин покидать свои жилища, выходили по вечерам на балконы и подолгу аплодировали в знак благодарности медработникам, военным спасателям, полиции и другим профессионалам, боровшимся с эпидемией. Теперь, похоже, ситуация изменилась. Испанцы по-прежнему выходят на балконы, но лишь для того, чтобы выразить свой протест властям, коалиционному правительству социалистов, коммунистов и популистов. Кто-то грохочет кастрюлями, кто-то размахивает национальным флагом с траурной лентой или демонстрирует плакат с требованием отставки и суда над членами правящего кабинета. Поскольку теперь карантин ослаблен и разрешено в определенные часы прогуливаться вблизи своего дома, то многие используют эту возможность для выражения протеста. Те же кастрюли, флаги, те же лозунги. Полиция, которой приказано не допускать манифестации из-за продолжающейся эпидемии, предпочитает не вмешиваться, даже когда одиночные протесты перерастают в массовые. Недовольством охвачены все слои населения, включая тех, кто носит форму. Не остаются в стороне и социальные сети, они буквально раскалены от жестких высказываний в адрес властей. Последним вменяют вину буквально все беды сегодняшней Испании и отсутствие должной помощи оставшемуся без работы бедствующему населению и неадекватные меры борьбы с эпидемией, приведшие к многочисленным жертвам, и экономический кризис. Страна, по данным экспертов, находится на грани дефолта, а также коррупцию и нарушение демократических прав и свобод. Разгневанный народ активно общается с журналистами, чтобы через них обратиться к властям. Антонио Мартин, мадридский таксист.
Вы, члены правительства, повинны в смерти многих людей. Вы чудовищно некомпетентны. Вы боролись с коронавирусом хуже, чем власти любой другой страны. Вы думаете лишь о том, как поднять себе зарплату. Стыда у вас нет. Вам бы сейчас собрать чемоданы, уехать из страны и оставить нас в покое. Мы вас терпеть больше не намерены. Не знаю, что вы еще затеваете, но знайте, за все придется ответить перед судом. Дом и перед нашим гражданским обществом.
На чем основаны столь резкие и эмоциональные обвинения? Хотя сгущать краски в традиции испанцев повод для возмущения, как признают независимые наблюдатели, все же есть. К примеру, карантин в стране был объявлен лишь в середине марта, хотя о начале эпидемии власти были предупреждены в январе. Ну а в апреле еще действовала директива Минздрава, по которой работникам торговли и медучреждений не рекомендовалось носить защитные маски. Да и масок в стране не было. Их закупка в Китае, как и тестов, была поручена без конкурса неким частным посредникам, не имевшим даже лицензии. В результате цена приобретения оказалась значительно выше рыночной. Да к тому же маски, розданные медперсоналу, и тесты оказались непригодными. Сейчас все эти истории, имеющие признаки коррупции, по иску парламентской оппозиции занимаются следственные органы. Одновременно наблюдатели полагают, что вина за многие просчеты ложится на назначенного, как и все правительство в январе, министра здравоохранения Сальвадора Илью. С медициной он никогда до этого связан не был, по образованию философ. Впрочем, Илья не исключение. На многие руководящие должности назначены левые партийные активисты, а не опытные профессионалы, как того требует закон. Ну а на посту министра женского равноправия, к примеру, оказалась молодая особа вообще без образования, лишь с опытом работы в течение нескольких месяцев кассиршей в магазине. Именно она, несмотря на предупреждение, организовала феминистскую манифестацию 8 марта, в результате которой тысячи женщин оказались зараженными. Так что по факту назначений сейчас тоже заведено судебное дело. Особое разбирательство в Верховном суде проводится и по иску родственников жертв коронавируса. Они обвиняют правительство в преступной халатности и неоказании своевременной помощи заболевшим. Говорит Мария, сотрудница одной из мадридских клиник.
Я врач-невролог с 30-летним стажем. Работаю в клинике, обслуживающей больных с коронавирусом. Самое страшное, мы до недавнего времени не имели необходимого защитного материала. Хирургические маски, которые практически ни от чего не защищают и рассчитаны всего на 6 часов, нам выдавали на целую неделю. Мы могли заразиться сами и заразить наших близких. Я думаю, что подобные факты необходимо обжаловать в суде. Я протестую и делаю это от имени наших пациентов и наших родственников.
Между тем, оппозиционные силы особо беспокоят, как они выражаются, нападки правящего кабинета на демократические структуры, рыночную экономику и права граждан. То зампред правительства и лидер популистов Пабло Иглесиас обрушивается с угрозами на судебные органы, которые, по его утверждению, служат лишь богатым, то требует закрыть по той же причине независимые средства информации, частные клиники и учебные заведения, а заодно национализировать банки и предприятия. Без каких-либо причин власти заблокировали официальный портал гласности, на котором, в частности, должны публиковаться назначения на высшие посты. Правительство принимает важные решения, даже меняет законы без обсуждения в парламенте. И что, по мнению оппозиции, совсем уж недопустимо в правовом государстве, обязало жандармов бороться с критикой в прессе и соцсетях. Учитывая сложившуюся ситуацию, оппозиция призывает население провести 23 мая в городах Испании всеобщую акцию протеста в защиту демократии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Пандемия коронавируса приводит к самым разнообразным социальным последствиям. Так, в Украине младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, родители не могут забрать домой уже 2 месяца. 17 марта авиасообщение с Украиной было прервано. Медики просят власти помочь отдать детей родителям. В специальном отеле под Киевом, где сейчас находится несколько десятков младенцев, побывала корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Токарь.
Высокий забор, обнесенный колючей проволокой. За ним отель «Венеция». Он принадлежит частному центру репродуктивной медицины. В одной комнате плачут одновременно 46 младенцев. У некоторых малышей на одежде указано имя. Всех их родили суррогатные матери для иностранцев. И всех без исключения уже ждут новые семьи.
Я приехал сюда без жены, потому что жене нужно быть на работе.
Это отец одного из младенцев. Мужчина приехал из Испании и живет в этом же отеле, как и некоторые другие семьи, которые успели прилететь до карантина.
Каждый день звоню жене по видеосвязи, по часу-полтора, чтобы она увидела ребенка. Это единственное, что я могу сделать для того, чтобы она была счастлива. Это все очень сложно, очень сложно.
Но большинство малышей здесь без новых родителей. Персонал уверяет, все они под присмотром педиатров.
Нам тяжело, но мы стараемся. Мы показываем деток родителям онлайн.
Среди семей, которые не могут забрать своих детей, граждане США, Великобритании, Италии и Франции. Некоторые дети находятся здесь вот уже 3-й месяц.
У каждого ребенка есть какая-то игрушка, которую родители либо прислали, либо просили купить. Родители через голосовые сообщения надиктовывают на своем языке сказки, которые просят включить этим детям.
По словам юриста, их клиника далеко не единственная в Украине, столкнувшаяся с такой проблемой.
По Украине есть клиники и в Киеве.
Есть клиники и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе, и во Львове, которые тоже столкнулись, возможно, не в таких масштабах, но с той же проблемой.
Уже в ближайший месяц здесь ожидают пополнения. Еще 50 младенцев. С проверкой в отель приехала омбудсмен Людмила Денисова. Говорит, точных цифр, сколько детей по Украине могут оказаться заложниками закрытых границ из-за карантина, пока нет.
Рождаемость же у нас не уменьшится. Запланированные роды, они же состоятся. Появятся на свет сотни младенцев, а может, тысячи.
Омбудсмен рассказывает, суррогатное материнство в Украине официально не запрещено, но никак не урегулировано законом. Сейчас совместно с Министерством иностранных дел разрабатывают механизм, чтобы помочь таким родителям забирать детей домой в период карантина.
Деякі вже батьки замовили чартер.
Некоторые родители договорились о чартерах, и чартеры ждут. Но чартеры – это же небо. Разрешение на полет дадут только если есть разрешение от МИДа кого-то вывозить. Поэтому сначала мы дадим разрешение, а потом они прилетят и заберут своих детей.
По словам Денисовой, забрать своих детей домой семьи смогут уже через несколько недель. После этого, говорит, в Украине еще раз рассмотрят вопрос о легальности суррогатного материнства.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Евгений Токарь. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В день борьбы с гомофобией и трансфобией 17 мая мэрия Тбилиси отказала представителям ЛГБТ-сообщества в просьбе осветить тбилисскую телевышку в цвета радуги. Городские власти мотивировали этот отказ тем, что 18 мая, в день главного национального праздника Туркменистана, телевышка светится в цвета туркменского флага. Впрочем, в Грузии мало кто сомневается в том, что истинная причина отказа властей – жесткая позиция грузинской православной церкви по отношению к ЛГБТ-сообществу, а также нежелание правящей партии «Грузинская мечта» принимать непопулярные в Грузии решения в преддверии осенних парламентских выборов. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Тбилисская телевышка – одна из достопримечательностей грузинской столицы. Она расположена на горе Мтацминда, Святая гора, нависающей над городом. Недалеко от телевышки находится церковь имени святого Давида Гареджийского и знаменитый пантеон, где похоронены самые известные общественные и политические деятели Грузии, в том числе великий русский поэт Александр Грибоедов, убитый религиозными фанатиками. Когда представители ЛГБТК-сообщества обратились к тбилисской мэрии с просьбой осветить на несколько часов вечером 17 мая тбилисскую телевышку в цвета радуги, они ссылались на то, что Грузия заключила с Европейским Союзом соглашение об Евроассоциации. Одним из фундаментальных принципов европейского сообщества является уважение прав человека, в том числе прав сексуальных меньшинств. ЛГБТК-организации не могли провести публичные акции во Всемирный день борьбы с гомофобией и трансфобией, поскольку в Грузии все еще действует режим чрезвычайного положения в связи с новым коронавирусом, поэтому они просили лишь осветить телевышку. Но об этой просьбе сразу стало известно церковным кругам. Один из иерархов заявил журналистам, что церковь не допустит, цитата, «оскорблений не только Святой Горы, но и радуги, принадлежащей всем людям». Конец цитаты. Из городской мэрии лидеры ЛГБТК-сообщества получили письмо, в котором говорится: «По просьбе дружественного Туркменистана 18 мая телевышка будет освещена в цвета туркменского флага в честь главного национального праздника центральноазиатской страны. Поэтому вечером 17 мая нет никакой возможности выполнить просьбу меньшинства». Профессор Тбилисского университета Ильи, диссидент советских времен, Леван Бердзанишвили, который по праву считается лидером грузинских либералов, был одним из первых, кто еще 20 лет назад выступил с призывом быть толерантными по отношению к сексуальным меньшинствам. В интервью «Радио Свобода» Леван Бердзанишвили заявил, что считает позорным отказ тбилисской мэрии выполнить просьбу ЛГБТК-сообщества.
Но я думаю, что они не очень находчивые ребята, они просто не хотели раскрашивать цвета ЛГБТ, и поэтому придумали себе, никогда я в истории из Грузии еще не было, чтобы не красили что-либо цвета наших товарищей из бывшего Советского Союза. Даже для Украины такого не делалось. Так что это просто нечем было крыть, так сказать. Никак этого не хотели, потому что это вызвало бы перетолки, что они тоже такие сами и так далее. И они абсолютно ничего, даже в теории они не очень хорошо разбираются, кто и кто, и что такое права человека и так далее.
Леван, власти отвечают на все претензии, что туркменский народ надо уважать.
Совершенно верно. Кто против? Но туркменский народ надо уважать с 18-го, не 17-го ведь. А собственный народ тоже надо уважать. Но они не захотели, потому что этих людей они не уважают. Когда они хотят, например, меня как-то сказать, что он не хороший человек, они показывают меня с флагом ЛГБТ. Ну, мол, что с него взять, если он защищает вот таких людей, может, даже сам такой.
Ливан, не только правящая партия, но и некоторые оппозиционные, причем прозападные партии, воздержались от того, чтобы открыто поддержать, скажем так, ЛГБТК-сообщество. Чем это вызвано? Может, общество не готово, не толерантно, не совсем европейское?
Ну, я так скажу, что когда мы выдвинули в качестве кандидата представителя открытого, так сказать, представителя вот этого меньшинства.
Ваша партия?
Наша партия. Нам обещали все, что угодно, вплоть до физического устранения, но ничего не произошло. На самом деле это не так страшно, как им кажется. Но всем кажется, что в год парламентских выборов такие шаги не надо делать. Это все дело времени и образования, потому что я как профессор в трех университетах могу сказать, что у моих студентов этих проблем уже нет и не будет в будущем.
Подчеркнул Леван Бердзанишвили. Уже несколько лет, 17 мая, когда во всем мире отмечают День борьбы с гомофобией и трансфобией, в Грузии происходят различные эксцессы. Сексуальным меньшинствам так ни разу и не удалось провести прайд, марш достоинства, а 7 лет назад... 17 мая 2013 года события чуть было не вылились в массовое кровопролитие. В центре столицы на проспекте Руставели и площади Свободы собрались 10 активистов ЛГБТК-сообщества. Им противостояла 50-тысячная толпа во главе с иерархами Грузинской православной церкви. Они были вооружены большими крестами и табуретками. К счастью, полиция сумела эвакуировать беззащитных людей в последний момент, когда религиозные фанатики были готовы их разорвать на части. Эти кадры видел весь мир. Парламент Грузии по настоятельному требованию Европейского Союза принял антидискриминационный закон, но положение с правами меньшинств не улучшилось. Есть случаи убийств на почве ненависти теми же религиозными фанатиками представителей ЛГБТК-сообщества. И хотя все эти преступления раскрыты, а виновные наказаны за убийство, атмосфера нетолерантности, все еще царящая в обществе, не позволяет людям с иной идентичностью чувствовать себя защищенными, тем более равноправными гражданами страны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». 17 мая исполнилось 70 лет со дня рождения Валерии Новодворской, лидера партии «Демократический союз», диссидента, публициста, одной из самых ярких фигур российской политики. После ареста в 1969 году по обвинению в антисоветской деятельности Новодворская провела 2 года в психиатрической клинике, где подвергалась насильственному лечению. Она стала широко известна в годы перестройки, хотя и упрекала Михаила Горбачева в половинчатости и нерешительности проводимых им реформ. Валерия Новодворская умерла 12 июля 2014 года в Москве. Она похоронена на Донском кладбище. О Валерии Новодворской говорит священник Яков Кротов.
Это первый юбилей без нее. Но любую ее статью можно перепечатывать хоть сейчас. Актуальности не убавилось. Ни на грамм. Актуальных статей, однако, много. А Новодворская-то одна. Актуален, например, Владимир Бурцев. «Кроткая совесть российской интеллигенции». Яростно обличал Ленина. Арестован по приказу Ленина прямо вот через 2 часа после госпереворота 25 октября. Актуальны Поттер, актуален Орвилл. Все актуальны. В спящем вокруг хрустального гроба королевстве, как наше, актуальность тоже замороженная и бесполезная. Новодворскую любили и Новодворскую ненавидели не за актуальность, а за неспящесть. Легко быть неспящими в Сиэтле. А Новодворская не просто не спала. Она будила. Герцен призывал живых. Его волку. Делать нехитрое. Бивысы и без Герцена не спят. А Новодворская, как Господь Иисус Христос, кто там смердит в темноте? Выйди вон. И выходи лишь, путаясь в погребальных пеленах и путаясь в показаниях, кстати. При этом, как и Христос с Великобританией, Новодворская всю жизнь была в самоизоляции. Прямо как мы сейчас. Не по своей воле. А с 25 октября упомянутого страна самоизолятор. Железный занавес не Черчилль придумал, а Ленин. Ввозить голландский сыр в Россию не голландцы запретили, а Кремль. Вокруг Новодворской количество ГБшных агентов зашкаливало, приближаясь к 100%. От высокопоставленных агентов-миллионеров из псевдодемократов кремлевских до врачей районной поликлиники с бегающими глазами, она все равно оставалась в самоизоляции. Вот словно невидимая стена между нею и ледяным кремлевским фагеном. который, как сказала Валерия Ильинична, должен быть разрушен. Новодворская выступала ведь где угодно, не боясь проиграть, потому что она не играла. Она жила в свободном пространстве. И грязный холод нашего Карцева к ней не приставал. Задолго до явления Путина народу, в начале 90-х, когда все неразоблаченные ГБшные агенты громко кричали: «О, мне надо охоты на ГБшных агентов!» Новодворской поставил диагноз. Диктатура, ударившись озимь, из Циковской стала Чайковской. Она, словно блондинка, принимала на веру заверения Гайдара, Чубайса об успешном строительстве Запада в России. Но от этого пропасть между нею и заверявшими только росла. В стране слепых кривые всегда в самоизоляции, а Новодворская-то была не кривая. Как у Сахарова, у нее был скрипучий голос, и ровно по той же причине. Одни и те же шаловливые ручонки запихивали резиновую трубку в ее горло и в горло Сахарова. Как и Сахарова, Новодворская состоялась не благодаря мученичеству и героизму, не благодаря подвигу. Подвижников, героев, мучеников было много, к сожалению. К сожалению, потому что нельзя мучить людей. От мучений человек замолкает. Сахаров не замолк, наоборот, он начал говорить. Слушать его было невыносимо, как жестью по стеклу, как Новодворскую. Но когда эти слова оказывались на бумаге, они взрывали мозг. Новодворская не была героиней, человек подвига, листовки разбросала, психушку выдержала. Не была памятником себе, экспонатом прошлого. Новодворская писала много, но главное, за каких-то 2-3 года, пока Россия закукливалась, обрушивалась внутрь себя, до расстрела парламента, Новодворская как раз взорвалась. Родил писатель со своим неповторимым взрывчатым языком. В слове она была Майя Плисецкая. Все расступались, любовались, даже враги. Особенно враги. Легко ненавидеть косноязычного диссидента, но невозможно ненавидеть фехтовальщицу свободы. Хотя, конечно, на безопасном для себя расстоянии. И вот Россия на госбезопасном расстоянии, жизненном мавзолее, самозадушенная, погрузилась в сладостно-безнадежные фантазии про то, как она всех любит, как нас все любят. А Новодворская живая, самоизолировавшаяся от безопасности, насилия, лжи, самоизолировавшаяся от смерти. Она ждет, пока мы не присоединимся к самоизоляции от рабства и не соединимся в свободе и правде.
Священник Яков Кротов о Валерии Ильиничне Новодворской. 17 мая ей исполнилось бы 70 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.